Читаем. Из страниц Евангелия от Луки, 24 и ниже стихи. «И сказал, поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо на 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Аминь». Вы, наверное, заметили, и я вам еще раз напомню. Мне лучше всего чаще приходится размышлять о двух личностях. Это патриарх Иосиф и пророк Илия. Из их жизни и их деятельности много можно извлечь для нас уроков. Как они жили, как они поступали, и как нам следует жить, и как нам следует теперь поступать. И вот мы прочли обстановку жизни пророка Илии. В те дни, когда он жил, в народе ветхозаветнем произошли большие изменения, нарушение их вероучения. Мы знаем, что ветхозаветнему народу было сказано не делать себе видимого Бога, не делать себе никаких изображений. А их вера должна была основываться на духе. Их Бог – Бог Иегова. Его не носили, не рисовали и капище ему не создавали. И вот мы знаем из истории этого пророка, что царь иудейский – взял себе в жены дочь царя Сидонского. И когда эта женщина прибыла в Израиль, то она посмотрела и прежде всего обратила внимание, что это у них за вера, что это у них за Бог, невидимый, и поклоняться невидимому Богу. Неправильно. У нее на родине, в Сидоне, был Бог Ваал. Было изображение его. Его носили. У него было капище, место, где он находился постоянно. У него были священнослужители, которые учили народ поклоняться Богу Иегове. Он был, по выражению многих, Бог плодородия и изобилия. Она пришла к выводу произвести реформу среди народа израильского, устранить веру в Бога невидимого и привить им веру в Бога видимого. И к этому она приступила и стала это осуществлять. Разрушать жертвенники Богу и Иегове. Устранять священнослужителей и пророков в ветхозаветнем народе. Она это делала, народ смотрел и молчал. Некоторые из народа пришли к такому убеждению, Если царица ведет борьбу против Бога, то пусть Бог за себя и постоит сам. Он же Бог. А раз Бог не вмешивается, жертвенники разрушили, священника устранили, то народ стал думать, их Бог умер. Теперь пришел другой Бог. Услышав об этом, живущий не среди народа, а за горами далеко, пророк Илия. Возревновал он против всего этого. Приходит к народу, повстречался с царем и заявляет: «Жив Господь Бог, не умер, и я пророк его. А что вы презрели Господа, отступили от него, то вот вам будет наказание. Если Иезавель считает, что Ваал – бог плодородия, то вот да будет вам известно, 3,5 года не будет урожая дождя на земле. Пусть Ваал даст вам дождя, если он бог». И произнес этот приговор царю. Вы знаете, когда он сказал это царю, не будет ни росы, ни дождя. Мое детство прошло в сельской местности. Я знаю, что такое роса. Сейчас нет таких роз. Меня как-то посылали и говорили: «Коля, приведи лошадь, надо уже готовиться к работе». И я пока эту лошадь приведу, я по колено мокрый. Такая была роса на траве. Этой росой пользовались птицы, они собирали капельки росы с травы, зайчики и другие мелкие звери. Они пили росу. Когда же люди придумали полоть поля, то стали придумывать химикаты и распыляли по полям на самолетах и других возможных вариантов эти химикаты. Птички не знали это. Зайчики не знали это, продолжали пить росу из травы. Поэтому результат: пойдите сейчас в лес, лес молчит, птичек нету, птички умерли, зайчики умерли, все отравлено, человечество вмешалось. Они думали, что очень легко и просто отравят лепестковые, а жить будут стебельковые или наоборот. Чем было какое поле засеяно? А сейчас все отравлено, все умолкло. Так вот Илия сказал: роса на траве или дождик, вот, в облаках, пойдет только по моему слову. Ну, Ахав думал, посмотрим. И посмотрел. Ни полгода, ни год, ни 2 года нет дождя и росы. А пророку Бог сказал: уйди с этой местности, потому что здесь царь будет тебя искать. Не для того, чтобы просить тебя, чтобы ты помолился, чтобы дождь дать, а чтобы снять с плеч твоей голову. Он считал, царь, что главный виновник во всем – это пророк. Если пророк бы не вводил бы смуту среди народа, то народ бы подчинился указанию Изавели, и все. Но вот ты, смущающий Израиля, так считал царь. Пророк подчинился указанию Божьему и ушел к горе, там нашел пещеру и жил. Что ж там можно будет заметить? Заметить можно следующее. Вот из этого источника ты будешь пить, а хлеб и мясо будет тебе приносить ворон. Вы знаете, на страницах Священного Писания птица-ворон названа не весьма благоприятная. На страницах Священного Писания написано: ворон не заботится и о птенцах своих. И вот этому скудоумной птице Бог поменял инстинкт и приказал кормить пророка своего. Я другой раз думаю, хлеб и мясо принес, а соли забыл. Не всегда благословение Божие бывает нам вкусными и приятными. Но бывает такое, что мы много размышляем, а как же есть без соли? Иди к потоку и вымывай ее там. По прошествии времени поток высоха, теперь что делать? Копать глубже? Наверное, копал. И чем глубже копал, тем лучше убеждался. Воды нет. Теперь надо ждать указания от Бога на дальнейшее время. Толкователи Священного Писания говорят, что Илия у потока просидел около года. Много было там у него и мыслей, и действий. Но вместе с народом терпел и он неудобства. И вот Бог с ним заговорил: Илия, иди в Сарепту Сидонскую. Там я вдове повелел кормить тебя. Сарепта Сидонская? Это родина Изавели? Ты меня туда посылаешь? А разве мало вдов среди израильского народа? Как хочешь. Вот тебе указание. В Сарепте Сидонской я повелел вдове кормить тебя. Делать нечего, или я пошел. И когда пришел к городу, увидел женщину. Есть мнение у людей, а в каком положении он там будет жить, как квартирант, или как муж, или как кто? Библия нам возраст пророка не описывает. Но, по всей вероятности, вскоре после вдовы Сидонской он перешел через Иордан и был взят от земли. Значит, он был в преклонном возрасте. И вот он говорит ей: дай мне водички попить. А тогда люди определялись по вере в Бога. У нее Бог Ваал, а у пророка Бог Иегова. Она говорит: жив Господь Бог твой, нет у меня ни воды, ни хлеба, вот испеку, покушаем и все. И он говорит: не бойся. Вот это вот слово на страницах Священного Писания часто встречается, как Божья крепкая рука. Не бойся. Дорогой мой друг, слушающий Слово Божие или изучающий Священное Писание, когда в нашей жизни или в семье, или в церкви начинает высыхать поток, тогда приходит к нам Бог в лице пророка и говорит: не бойся, не бойся. Знает Бог твое положение и в семье, и в коллективе, и в Доме Божьем. Не бойся. Бог не только нас воспитывает, как Илью, готовит к перемещению, но Бог ломает наши привычные нам устои. Вот мы привыкли к одному человеку, через него мы и думаем получать благословение, а Бог наше мнение ломает. Это прежде всего относится, что иди в Сарепту Сидонскую, на родину Иезавели, и там будешь питаться. И жили они, написано, некоторое время. Ну, взяли бы, да и написали, 2 года. Некоторое время. Мука не иссякала, масло не убывало. По прошествии времени заболел мальчик, сын хозяйки, и умер. А теперь куда ты пойдешь? Она приходит к нему и говорит: ты пришел напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Помилуй. Какое я отношение имею к грехам твоим и к смерти сына твоего? Священное Писание говорит: возмездие за грех – смерть. Каждый раз, или около 2 лет, или 2 года, хозяйка шла к кадке, брала муки и кувшину масла и никогда не говорила: я не имею права брать, потому что я грешница. И Бог катку не опустошал. Теперь, когда самое дорогое, ради чего она жила, умерла, сын, теперь ей нечего скрывать, она идет к пророку и упрекает его, что он пришел к ней, а вместе с приходом его пришло такое горе для нее. Что будет делать пророк? До него Священное Писание не говорит нам, чтобы кто-то это делал. И вдруг он встает и говорит: дай мне твоего мальчика. Да бери, вон он лежит мертвый. Он положил его в свою горницу, написано, распростерся над ним и стал молиться, чтобы Бог вернул ему жизнь. А где это ты читал? А кто тебе об этом говорил, что так можно? Он молится раз, походил, ложится на него 2 раз, и тепло своего тела передает мертвецу. И ребенок ожил. Он воздал благодарение Богу, взял мальчика, отнес матери и говорит: смотри, дитя твое живое. Остановимся на этом месте. Братья и сестры, сколько нас согревало мертвое тело Иисуса? Сколько раз распростирался Он над нами и грел? Кого-то через чтение Священного Писания, кого-то на богослужении подходил к нам Дух Святой и беседовал с нами, и грел наши души. Слава Ему за это, братья и сестры. Теперь Бог говорит пророку: иди покажись Ахаву. И он пошел. А что ты, Господи, не говоришь, и какие будут последствия? Он пошел, встречает Авдия, начальника снабжения царского двора. И говорит: иди скажи Ахаву, что я здесь, я покажусь ему. Он говорит: ты что? Нет ни одного народа вокруг нас, где бы он тебя не искал, и чтобы он не брал клятву с того народа, что тебя там нет. А ты говоришь: пойди покажись. Да он снимет с тебя голову. Ты же сам знаешь, ты говорил Господу: всех убили, и моей душе ищут. Теперь я ему пойду скажу, что ты здесь. Дух Господень тебя куда-то перенесет, и моя голова будет вместо твоей. Иди, скажи. И вот идут. Кто есть кто? Царь, обладатель власти и силы. Пророк, умеющий управлять облаками и дождем. Загремел царский голос: это ты, смущающий Израиля. Теперь навстречу ему выступает пророк, говорит: не я смущаю, а ты и дом твой. Теперь собери мне народ на гору. Народ собрать, или я не имел права, и люди могли его не слушаться. Царя люди послушаются. И он повелел царю, и царя, царь выполнил его волю. Собрал народ на гору. Теперь царь выполняет волю пророка. Пророк вместо царя над всем народом. Дорогие мои, сколько раз верующим на земле приходилось встречаться и быть в подобных условиях? Гремели на нас. Упрекали нас, что мы не в ногу идем. Некоторым приходилось менять работу, некоторым место жительства, а сильные века сего господствовали над условиями жизни нашей. Дети в моей семье росли, ходили в школу, а классная руководительница говорила: вы не дружите с этой девочкой, она сектантка. И девочка должна все это слушать и быть одинокой среди множества подруг. Почему? Не в ногу она идет с нами. Не в ногу. Таким образом, собрал царь народ на гору, а там Илия произвел суд и над народом, и над новой религией, и восстановил веру в живого Бога, невидимого. Но что он не мог достичь? Сердце Иезавели осталось прежнее. Она сказала, пусть то и то сделают на Богу, а с Илии я голову сниму. И Бог сказал, не бойся. Иди теперь той же дорогою, которую ты сюда пришел, назад. И когда придешь в город, то вместо себя помаз Елисея, вместо царя Ахава поставь вот такого, иди делай. Илия посмотрел на свой возраст, на свою жизнь, и пошел и начал выполнять поручение Божие, призвал Елисея на служение и поручил Елисею продолжить совершать то, что Бог поручил ему. И Бог Илию не упрекнул. Только одно, когда они шли вместе, разговаривали, спросил Илия Елисея, что сделать тебе, пока я еще с тобой? Елисей понял, какие уроки и какое событие он будет совершать после его. И как на это не хватит его умственных способностей. И говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Молодец, Елисей. Сколько раз, находясь на посту служения пастора, мне приходилось слушать вопросы как от женщин, так и от мужчин. И чтобы дать им вразумительный ответ, мне нужен был дух, о котором говорил Елисей, вдвойне, чтобы разрешить узелки и чтобы остался мир в церкви и в семье. Дорогие мои, вот об этом я хотел сегодня побеседовать со всеми присущими здесь, присутствующими. Прежде всего хочу напомнить, когда вы направили ноги свои в молитвенный дом, то Священное Писание говорит, наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий. И будь готов к слышанному Слову Божьему. Слава Ему за этот урок! Итак, я хочу напомнить, если кто-то не знает, что ему делать, как ему быть? Слово Божие еще раз напоминает. Не бойся. Не бойся. Ты дитя Божие. Око Божие наблюдает за нами, чтобы мы могли прославить Его и в трудных обстоятельствах в жизни Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.